Да. И, собственно, в образе Христа это и нашло свое выражение, так сказать, его проповедь о загробной жизни. Да, что все воздаяния будут там. Здесь пока живите по закону, выполняйте заповеди, и все будет нормально. Значит, и хотя, собственно, и разницы с точки зрения веры большой не было между иудаизмом и христианством, потому что и то, и другое приходилось принимать на веру, доказать что-то никому было невозможно, но проповедь Павла среди неевреев начала очень хорошо распространяться. По существу ведь вера в загробную жизнь и основана на страхе перед адом и на надежде на воздаяние, на награду. С этой точки зрения иудаизм, конечно, не мог эту теорию принимать, и поэтому понятно, что уже на этом этапе иудаизм с христианством разошелся. Но все-таки кое-кто на эту удочку клюнул. В наше время это Мень, Александр Мень, который пишет: Богу не угодно успокоенность человека, это он имеет в виду Йова, перед лицом страдания и несовершенства. Протест Йова рожден справедливым чувством, ибо человек, примирившийся со злом, даже из благочестивых соображений, Бог дал, да, подавляет в себе святую жажду добра и совершенства, которая есть признак его богоподобия. Ну, вопрос, конечно, откуда Мэнь знает, что угодно Богу, а что нет.
Он считает, что знает.
Ну, он считает, что знает, да. Из книги Йова, по крайней мере, это не следует, потому что ведь само зло было послано Йову с позволения Всевышнего. Но и Рамбам, как оказывается, не избежал этого соблазна, потому что в его время, это же было через 1000 лет после храма, даже чуть побольше, уже в его время эта вера в загробный мир, в воскрешение и так далее, она слишком распространилась, чтобы он ее не включил в свои 13 принципов веры, как одно из основополагающих моментов, что вот нужно верить.
Вот. Ну, правда,
13. А?
Там ему 13. Или 13 в том, что Мессия придет.
Ну, не знаю. А, я не говорю, что он был, что этот пункт 13. Я говорю, у него 13 принципов веры.
Все время.
Вот. Да. Но во всяком случае появилось объяснение какое-то, и жизнь не прекращалась со смертью. Можно было подождать. Ну и подождали где-то примерно 1500 лет с этим христианством, пока эта теория не начала уже разваливаться сама. Заряда такого хватило на 1500 лет. Кстати, в иудаизме это уже примерно этот же срок. Да. Так вот, обратим внимание на что. В любой теории, которая нам предлагается духовным знанием, обращаю ваше внимание, в любой теории духовного знания, на любой точке нашего существования нам предлагается верить. Вот этот момент я специально акцентирую. Да? Ну, серьезно? Я думал, ты возражаешь. Вот. Но в 21 веке, куда мы сумели попасть, не все, правда, Этот номер уже не всегда проходит на ура. Неверующих людей, правда, они остаются сегодня по подсчетам в мире в меньшинстве, где-то 30% на 70%, 70% все-таки во что-то верят. Вот, наверное, мы большинство из них...
Не верят, а? Эти 30 тоже верят.
Что?
Эти 30 тоже верят в то, что те неправильно.
Не, ну не совсем так. У этих, сейчас я скажу, у этих 30 другой принцип веры.
Ну не отвлекайся.
Да. Значит, Поль Бурже был такой странный человек, француз, но сформулировал он это примерно так. Верить означает отказаться понимать. Вот, хотя сам Поль Бурже это никакой не авторитет, он, как говорился, колебался вместе с генеральной линией партии. Поль Бурже.
Он философ или просто?
Он, они все. Журналист, он политический деятель.
А какие это года?
А?
Какие это года?
Это наше время, 20 век. Да. Так вот, вера это не желание или невозможность, или невозможно понять. А человек 21 века, он требует понимания, объяснения, избалованный уже научным знанием. Вот, и поэтому я бы сказал так, в двух словах, если охарактеризовать всю историю человечества, то это от веры к пониманию. И на каждом этапе жизни человечества множество людей вносили свой вклад, как в одну часть, так и в другую, как в веру, так и в понимание. Но что тут характерно, как говорил мой братец-геолог? Значит, дело в том, что в результате этого 4000-летнего, обращаю ваше внимание, процесса, человечество начало приходить к атеизму. Вот. Причем атеизм, ведь он позволяет решить большинство религиозных противоречий с помощью одного единственного постулата, что Бога нет, вот, и отмены этого. Кстати, это есть одна из причин, по которым периодически в истории евреев происходило сползание к идолопоклонству, потому что в Бога хорошо верить, когда это было на Синае, когда он все время с вами, когда он этот самый столб, когда он впереди вас и когда он совершает по дороге всякие чудеса. Как только этот процесс ослабляется или исчезает вообще, уже становится это трудно делать, и когда проходит там 100 лет, 200, 300, Бог себя не проявляет. Кстати, не надо забывать, что в истории праотцов наших вообще он являлся Аврааму и Исхаку и так далее очень редко, может быть раз 50 лет всего, да. А то и реже, да, в зависимости кому как, вот. Даже Каину он являлся всего один раз. Вот, да. И поэтому, а человек, такая штука, он нуждается в поддержке, но слаб человек. Большинство людей живут и жили в тяжелейших условиях, и им нужна была поддержка. Вот, и естественно, это... И когда человек оказывается без вот этой божественной поддержки, то оказывается, что ты в христианстве, в частности, ты несешь ответственность за свою судьбу сам. Вот это очень тяжело дается человеку. И поэтому, собственно, на этом была в сильной степени игра сделана и коммунистами, вот, которые, отказавшись от поддержки Бога, возложили все требования к человеку на него самого и всячески это поддерживали в человеке. Так что только своими собственными силами мы можем ля-ля-ля, построить своей собственной рукой и так далее, и так далее. А к этому готовы далеко не все, между прочим. Так вот, есть ли выход из такого положения, даже в наше время, в эпоху, когда очень много людей становятся атеистами, да, уже в Бога, но многие не верят. Вот, и здесь мы должны задать себе тот вопрос, который время от времени всплывает на наших занятиях, часто с подачи Лёни. Вот. И на прошлом занятии Саша об этом говорил, что один из основных вопросов — это не почему и за что, а зачем. Зачем? Вот это все.
Что именно зачем?
А вот это все. Зачем? Зачем этот мир существует? Почему? Зачем? С какой целью делаются те или иные действия в этом мире? Потому что известно же, что в иудаизме одно из основных понятий это все предопределено, но выбор дан. Выбор дан, это понятно, но что именно предопределено и почему в условиях предопределенности какие-то требования еще... Да, да, какие-то требования ко мне предъявляются, не совсем понятно. Значит, какова цель всего происходящего? Теперь, следующий вопрос, к которому мы переходим. Какова цель всего происходящего на Земле? В нашем обществе, в нашем мире и так далее. Значит,
где ты ее хочешь найти?
А?
Где ты ее хочешь найти?
Да. Сейчас.
Хорошо, ты придумал.
Да.
С родителями. Ну, меня это поразило, что раз и увидит цель.
Ну, хватит уже, Леня, ну, хватит. Ну, дайте человеку говорить о моем цели.
Сейчас я тебе скажу. Я попробую перед тобой поставить эту цель. Значит, здесь только я прошу вспомнить тех, кто помнит, естественно, мои доклады. Среди нас новенькие, поэтому значит, к нему я не обращаюсь. Значит, несколько моих докладов на тему о возникновении нашей человеческой цивилизации на земном шаре. Значит, как возникла первая цивилизация? Кроманьонцы, если кто-то помнит, да, то поднимите руки. Как удержалась на Земле вторая цивилизация? Как третья цивилизация, это очень важно, смогла преодолеть вот этот барьер самоуничтожения? Потому что один из основных признаков множества цивилизаций — это переход, вот это вот то, что Саша рисует всегда, вот эту вот кривую горба, как она называется?
Кривая жизненного цикла.
Кривая жизненного цикла. Большинство цивилизаций подчиняется этой кривой. И каким образом третья цивилизация смогла преодолеть вот этот момент самоуничтожения, тот, на котором в нашем вестнике Дома ученых начинается такой пунктирчик. Вот, да? Как погибла четвертая цивилизация? Атлантида. Да. Пустили на самотек дело, не следили. Да. И как третья цивилизация, которая все-таки сумела преодолеть барьер самоуничтожения, решила преодолеть противоречия в развитии нашей цивилизации? Вот. Я в двух словах, это, скажем так, задержать развитие технологий с помощью идеологии, имеющей целью повышение облика морали человечества, до того момента, когда развитие технологий войдет в одну струю с этим обликом морали. Потому что раньше, если мы позволяем технологиям развиться быстрее, чем наш моральный облик нашего человечества допускает правильное использование этих мощностей, достижений и так далее, если мы если мы можем допустить опережение технологий быстрее, чем растет моральный облик, вот, неизбежно конец будет один и тот же. Самоуничтожение. Атомная война, водородная война, не знаю какая там, как говорил там Альберт Иванович Эйнштейн, в Четвертой мировой войне будут воевать камнями. Вот.
Дубинами.
Согласен. Вот. Значит, вот если мы это помним, то тогда мы можем перейти вот уже сознательно ко второй книге Йова. Значит, почему Йов был уверен, что он чист? Вообще. Ведь, судя по словам Йова, критерий чистоты у него был, да? Выполняй заповедь, все в порядке будет и так далее. И он был уверен, что никогда, ни при каких обстоятельствах, этот критерий он не нарушал, не переступал закон и так далее. И вдруг, внезапно, его этот главный критерий оказывается ложным. Он же видит, что происходит. Как же так? Причем, в принципе, любая теория, которая бы может быть в голове у человека, в таком случае, она должна потерпеть крах при таком столкновении с реальностью. Тут уже его и оправдать можно. Но и не случайно Йов требует объяснений у законодателя Верховного. Он же дал этот закон. Так? Он, обратите внимание, вот здесь я Берти хотел обратить внимание, она спит, неважно. Она говорила, что он бунтует. Йов не бунтует. Он ничего не требует от Всевышнего, кроме объяснений, почему. Да? Это не бунт, на самом деле. Это вполне естественное требование и желание разумного человека найти компас в жизни, по которому можно идти правильно. Не? Я ощущаю ваш комментарий. Да, вот. И поэтому с удовольствием.
Говорите, я извиняюсь.
С удовольствием отвечу.
Я так считаю, что все, что вы говорите, Бог сказал, в книжке написано, что делать людям.
Не понял?
В книге написано все, что делать.
Коллеги, у нас принято чуть-чуть это. Докладчик рассказывает, потом ему задают вопросы, а потом обсуждает. Вот мы в процессе обсуждения выскажем. Каждому слово дадут.
Вот, и он просит просто указать ему компас. Собственно, так же, как в свое время Соломон просил дать ему, но тот ему Всевышний дал разум. Вот. А здесь Всевышний совершенно уходит просто от ответа, он толкового ответа не дает. На самом деле, не надо забывать еще раз, что мы имеем дело с художественным произведением, ничего этого на практике в жизни-то не было. Вот. И поэтому все претензии там к автору, а не к Иову. А ему сверху, в конце книги, объясняют, что ты и не найдешь никогда. Прямо, открытым текстом объясняют. Потому что мир слишком сложен, потому что мир многофакторный, потому что у меня Всевышнего, да, и без тебя забот хватает, у меня там Левиафан, у меня там бегемот, у меня еще что-то и так далее. И только Всевышнему известны пути. Куда? Пути. Столько Всевышнему известна цель всего развития, потому что вот уже зная цель, мы можем объяснить те или иные действия и поступки персонажа. А автор Йова, как и часто все мы, находится внутри системы. Он в принципе не может понять. Как правило, это исключительно редкий случай, чтобы разумный человек, находясь внутри какой-то системы, мог понять ее устройство, ее дефекты. Это себя возьмем. Когда мы жили в Советском Союзе, мы находились внутри этой системы, и огромное количество из нас не понимало ничего, где они находятся, продолжали жить, работать, умирать в славу будущих поколений и так далее. Находиться внутри системы – это означает безоговорочно принимать все принципы, по которым она работает. Коммунист находится внутри коммунистической системы, принимает ее безоговорочно. И поэтому не способен правильно понимать многие аспекты ее работы. Как мой папа, и так далее, который начал что-то соображать после того, только когда увидел, как Ельцин положил партбилет на стол. Вот. Он мыслит постановлениями коммунистической партии. Он, как говорит тот анекдот, колебался вместе с генеральной линией.
13 января, как он воспринял?
13 января это что?
53-го года.
Венечка.
Сообщение врачей.
Потом можно.
Дело
потом.
Врачей? Потом. Не потом, знаю. Потом. Не знаю. Я еще был тогда в 53-м году, гораздо младше тебя, и вообще плохо что соображал в 53-м году. Мне было 14 лет, 15 лет. Вот. Диссидент, например, какой-нибудь, он уже не принимает так безоговорочно все принципы, но, как правило, эти диссиденты, они и находятся вне этой системы. И вот только выйдя, вот тут важный момент, только выйдя за пределы использования основных понятий иудаизма, мы можем определить цель нашей системы. Потому что, находясь в иудаизме, мы не можем этого сделать в принципе, как Йов это не мог. А цель системы, всякой системы, живой системы, в которой мы находимся, она простая. Какая?
Самосохранение.
Почти верно. Обеспечить непрерывный процесс самовоспроизведения. Не самосохранение.
Не важно, каким способом.
Важный момент.
Произведение или просто.
Это важный момент. Обеспечить непрерывный процесс самовоспроизведения без риска самоуничтожения. Это очень важный момент. А для этого нужно иметь или создать автономный организм. Каждый из нас должен быть таким, по идее. Обладающий способностью в системе, в живой системе, непрерывно расширять свои знания о мире. Потому что он в этом мире живет, и загадок больше, чем отгадок. И вот оказывается, что создать такой организм из биоматериала животного мира на нашей планете не представляется возможным. Никак. Потому что этот организм либо будет простым роботом, как многие животные, либо при наличии у него свободы воли и, естественно, стремление, эти три фактора, о которых я говорил, при наличии у него свободы воли, он будет обязательно приходить рано или поздно, развивая систему, в которой он находится, будет приходить к самоуничтожению. Он будет смертным. Теперь вспоминаем, да, все, что мы прошли. Так. Рай для него будет закрыт. Будет всю жизнь пахать, как проклятый. И в этом, возможно, и есть один из смыслов притчи о Ган-Эдене. Невозможно. И, в частности, проблема первородного греха, о которой мы говорили на прошлых занятиях, да, она точно входит в противоречие с необходимостью выполнения закона. Что значит беспорочным? Это означает, что биологическая конструкция человека такова, что рано или поздно он ведется на соблазны. У него есть три вот этих момента. Необходимость кушать, необходимость размножаться и унаследованное от диких предков стремление к власти. Да? И закон был дан именно для того, чтобы ограничить эти потребности. Исключить их нельзя. Этот закон был ведь даже не Адаму дан. Вот. Ну, это ладно, он был дан еще и египтянам. Вот этот момент. Дитя не рождается от женщины беспорочным. Не в женщине дело, не потому что она порочна, так? А потому что вот эти три фактора, вот способ такой, три фактора, и никуда не денешься. Что же такое беспорочный? Это, да, ну это потому, что, опять же, Всевышний создавал человека из подручного материала, да, мы знаем, из праха земного. Но почему человек не мог, почему Всевышний, сейчас задается вопрос, не мог создать идеального человека, беспорочного? Сразу. Да потому что любой процесс технологический, да, он из чего основан? На подручном материале, во-первых, во-вторых, на технологическом цикле воспроизведения и прочее, никуда не деться. И только создание, возникновение электрохимических созданий людей. Марина всегда против того, чтобы я их называл сокращенно элохимы, да, электрохимические. Вот. Эти люди, они решают эту проблему. Но создать Всевышний сразу такого электрохимического он не мог. Нет материала, нет технологии. Само человеческое общество, вот это живое в течение 4, 8, 6 тысяч лет, должно было привести к созданию такого рода существ. И мы уже сейчас знаем, уже пару-тройку лет назад я предупреждал об этом, а сейчас уже знают практически все, огромное количество таких живых роботов, непрерывно совершенствующих свое сознание, уже производятся в Японии, в Соединенных Штатах. Стоят они уже сравнительно недорого. Это порядка 10 тысяч долларов сегодня. Каждый из нас... Не забудьте включить свои телефоны после окончания доклада. Поэтому человеческое общество в течение 6 тысяч лет и обеспечивало этот самый технологический цикл, в результате которого сегодня оно подошло к созданию замены себе в виде вот этих электрохимических, но одновременно оно пришло к этому в результате, и все мы это прекрасно знаем, технологических прорывов, начинающих с 17 века, да, которые были связаны неизбежно с освобождением от диктата религии в Европе, от диктата христианства. Люди постепенно переходили к атеизму, но, переходя к атеизму, да, вот я перед этим говорил, что переходя к атеизму, они теряли путеводную нить. Они уже не понимали, и сейчас не понимают, что хорошо, что плохо. Разница между добром и злом человек в принципе, определить не может. Потому что для того, чтобы понимать разницу, да-да, между своими собственными действиями, Да, иногда, вы прекрасно знаете, что, чего говорит Черномырдин, да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Почему? Он же вещун, практически пророк социализма. Он правильно говорит, что для того, чтобы знать, что хорошо, что плохо, нужно обладать полнотой информации всей. Куда приведут те твои действия или другие? Бабушку перевел через улицу, да? Сказал, бабушка сказала тебе спасибо, ты отвернулся, а на нее наехал автомобиль. Вот и все. Самый, как говорится, бытовой лучший пример. Поэтому биочеловек является переходным. Не существом, а явлением, этапом. Переходным этапом к появлению вот этих вот электролюдей на Земле, которые уже сейчас в значительной степени вытеснили живого человека из множества абсолютно сфер его деятельности, а дальше этот процесс будет идти, как уже известны эти процессы, удвоение на каждые 10 лет, по-моему, или еще как, в таком духе.
Так биочеловек, извините, это имеется в виду? Это мы. Живой или уже
робот? Что?
Био – это живой.
Био – живой, это мы с вами. Это мы с вами. А робот электрохимический, да? Он такой же, как мы все с вами. Вот вы с ним встретитесь, да?
И не узнаешь.
Не узнаешь, ты нужны специальные какие-то будут... Некоторые уже... Есть фантастические романы, которым уже лет 15-20, где фигурируют эти люди, и проблемы возникают именно вот этим. И он, ты его встречаешь, ты не знаешь, да, кто он.
Вот. Больше у Брэдбери.
У Брэдбери есть, еще у многих, да.
А вот если спросить, что он ответит?
А?
Если спросить его, что ответит?
Он ответит, я робот 9-й модели.
А он скажет?
А почему нет? А чего скрывать? Он же выше вас вообще. По любому параметру, по которому вы не возьмете. Это вы сегодня, с упоением рассуждаете о вашей духовной жизни. О вашей духовной жизни, о вашей душе, которую вы за 4-5 тысяч лет так и не удосужились объяснить, что это такое самим себе. Да? А у него будет эта самая душа точно такая же. Вы не сможете это определить. 40 лет назад в Соединенных Штатах домашние хозяйки от безделья, была специальная система построена, она могла набрать номер по телефону и разговаривать с роботом, который отвечал на ее вопросы, говорил с ней, чтобы ей не было скучно дома. Поэтому но именно тут, именно в этот момент, вот это противоречие возникает, которое грозит уничтожить всю цивилизацию. Потому что параллельно с этим, на мощных вот этих энергетических опорах, которые стоят эти современные властители государств, так, нажать на кнопку ядерной войны, это можно... Я согласен, что у нас есть статья... Вениамина, возможно ли третья мировая война. В принципе, ограничителей на самом деле никаких нет. Вот. Теперь в этой ситуации у нас единственная надежда на то, что прав окажусь я. Потому что вот эта треть... Прав в чем? Что мы находимся и живем в условиях, у меня нет часов, мы находимся и живем в условиях, когда вместе с нами на планете живет, находится, существует цивилизация, которая ушла вперед на 20-25 тысяч лет впереди нас. основная часть этой цивилизации вовсе не здесь, скорее всего, а где-то там, Бог знает где, там, где многие люди предполагают существование Всевышнего. Ну вот, это уже, может быть, какая-нибудь там Альфа Центавра или не знаю сколько тысяч... Эти осваивают окружающую среду. Осваивают ее. Оставив здесь своих представителей для чего? Потому что не существует для того, чтобы размножать следующие цивилизации. Земля, как и многие, видимо, другие планеты, являются, так сказать, родимым гнездом для для возникновения следующих цивилизаций, следующих и так далее. Это закон природы. Остановить этот процесс невозможно. Никак.
Ты сказал единственным.
Ганечка, потом.
Нет, важный момент. Единственным.
Важно,
что?
Родимым гнездом.
Не единственным.
А, вот это важно.
Да, их много, скорее всего, но мы находимся здесь, мы должны это понимать. Вот. И сбился немножко. Вот. Ну ладно. Поэтому уничтожить, затормозить этот процесс невозможно. Исключить его можно только полным уничтожением всего. А зачем, спрашивается? Поэтому мы знаем поговорку еще из советских времен. Если процесс нельзя уничтожить, остановить или уничтожить, его нужно возглавить.
Его нужно что?
Возглавить его надо. Поэтому ничего удивительного в том, что третья цивилизация наблюдает за нами. И в тех случаях, когда возникает опасность, практическая опасность того, что мы сами себя уничтожим, и таких случаев были, как пишут. Вот. В данном случае я ничего не придумываю. Такие случаи были. Вмешивается не прямо, не явно. Если кто-нибудь помнит Азимова «Конец вечности», да, то там написано, как это делается. Да. Да. Отвертку убирают из-под руки, техника, и все. Вот. Поэтому сегодня, да, и поэтому третья цивилизация, я ее условно называю «Шлишит», так сказать, на иврите, в третье, да, она вынуждена взять на себя функции контролера, демиурга вот этого самого, которая не то чтобы строит особенно, но и подслеживает. Вот смысл утверждения о том, что все предопределено, но выбор дан. Вы можете идти к этой цели разными путями, так? Но вас подкорректируют в случае чего, потому что все предопределено. Вы должны прийти туда, вы придете в общество, где вы сами построите огромное количество этих электрохимических созданий и постепенно сойдете со сцены. Вот здесь момент очень важный, который я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Человечество не будет уничтожено. Оно не исчезнет. Есть веские определенные соображения, что без человеческих мозгов трудно двигать научно-технический прогресс. Что эти, во всяком случае, эти электрохимические будут некоторое время иметь с этим делом проблемы. Ну, вот. Поэтому из всего того, что я тут несу, да, нужно сделать очень важный вывод. Я бы хотел, чтобы мы этот вывод сделали. Мы, ладно, нам уже, мы материал, что называется, отработанный. Вот, каждому из нас больше 50. Дальше. Дети наши, скорее всего, к нам, большинство из нас, прислушиваться не будут.
А? Это совершенно точно.
Да, потому что Да, мы, каждый из нас может этому найти 5 причин. Вот. А вот внуки, внуки наши, вот, которые еще маленькие, до которых, кстати, многим из наших детей дела нет, я про своих не говорю, вот, но внуки, вот внукам нашим придется жить в том мире. Дети еще нет, может быть, потому что для того, чтобы все это приобрело большой размах, необходимо лет 30-40-50, а вот внуки точно туда попадут. Вот, и поэтому наша обязанность, которую я осознаю, это довести до наших внуков и объяснить им, что нас ждет впереди. Опуская... Да, вот... Сразу, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу, кто не, не согласен, может записать это мне в минус, но я лично считаю, что вот этот период, он не мгновенный будет, он немножко растянутый, такой период постепенного внедрения в наше общество этих вот новой этой аппаратуры. Это и будет приход Машиах.
А аппаратура это...
Элоимы, вот эти. Вот. Кстати, везде тут просматриваются аналогии, которые не хочется принимать. Потому что, если вы помните, Элоим – это же создание Всевышнего.
Что?
Создание Всевышнего. Ангелы – это же создание Всевышнего.
Согласна.
Правильно же? Да. Вот. С их помощью Всевышний творит мир. Так вот, с помощью этих вот электронных, да, шлишит, и будут уже сейчас давно управлять этим миром. Это и есть Лохим. Опять перекличка такая. Но это игра слов, может быть. Теперь спрашивается, как же жить нам с вами в условиях и тем людям, которые все же, если и уважают религию, иудаизм в частности, но не особо верят. Да и, как мы говорили на прошлом, как я говорил, на прошлом занятии, Всевышнему иудейскому до каждого из нас дела нет никакого. Йов там случайно подвернулся под раздачу, что называется. Вот. А на самом деле, и это везде можно проследить, то он только, ну, с патриархами говорил лично там и так далее, а с каждым из с каждым конкретным иудеем, даже, не обязательно человеком, иудеем, он вовсе он не давал никакого обета каждому из нас. Всевышний разговаривал с народом и давал и завет у него с народом, а не с каждым конкретным человеком. Да?
Завет.
Завет, договор. Вы мне и себе так, я вам дам расу вовремя и так далее, все, все будет окей. Так? Это завет. Слово завет само.
Не хочется возразить, не даете.
Успеешь, у тебя время будет.
Не даю, потому что начиная отвечать тебе, простая вещь, я начинаю сбиваться с ритма. Ну у тебя же есть руки, ноги, ручка, голова.
Даже бумажка.
Бумажка нет.
Теперь... Тихонько, тихонько.
Нужно ли многие люди, когда я им об этом рассказываю, говорят, ну как это доказать? Возможно, ты и прав. А где доказательства? Как это у Галича, да? они кричат, а где факты, мол, факты, аргументы, вынь да положь.
Они сзади кричат, давай подробнее.
Нет, это потом. Они кричат, аргументы, это песня преподавателя обществоведения, это не то.
Это Юлий Ким.
А?
Это Юлий Ким.
Это Ким? А, ну да, преподаватель обществоведения, да, конечно, это Юлий Ким. Вот. Факты. Как это можно проверить? Ребята,
тихонько.
Я вас умоляю. Во-первых, есть другое место, во-вторых, другое время. Как это проверить? Что это на самом деле есть, и это работает. Как это делается в науке? В науке какой метод научного познания? Все знают, да? Есть? Нет. Опыт этот вторая или третья стадия. На первой стадии, когда вы наблюдаете какое-то явление, большое, крупное явление, которое требует объяснения, у человека возникает гипотеза. А почему и как это все происходит, да? Вот. Потом, для того, чтобы удостовериться дальше, да? Человек, ученый, ставит опыт, эксперимент. Один, второй, третий, удачный, неудачный и так далее. Эксперимент является проверкой гипотезы. Если это все идет нормально, удачно, так, гипотеза превращается в теорию. И объясняет все то, что мы можем наблюдать. Конечно, человек знает не все, и со временем может выясниться, что где-то что-то гипотеза не работает, вот какой-то факт появился, да, его надо объяснить, гипотеза не может и так далее. Начинается следующий этап развития. Опять от новая гипотеза, экспериментальная проверка, новая теория. И вот так вот все это, и вот это и есть научный метод познания. Возвращаясь к нашим баранам. Существует метод, который позволяет любому, повторяю, человеку определить правильность своего пути. Важный момент. Этот метод я условно называю методом светофора. Существует три цвета. Зеленый, красный, зеленый, желтый, красный. Светофор работает следующим образом. Это не тот случай, когда вам надо принять решение сегодня пойти в театр или на гулянку. Нет. Это случай, когда вы занимаетесь каким-то делом. Постоянным, определенным. У вас есть цель в жизни, у вас там то все, пятое, десятое. Ну, скажем, как время у меня было такое время, когда кто-то занимался исследованием землетрясений. Так, вот я занимаюсь этим делом. Теперь, вдруг, ни с того, ни с сего. Видеопиратством мы занимались, вот хороший пример, в свое время в России. Вот. Видеопиратство. Да, был такой период в моей жизни. И все идет более или менее нормально. И вдруг потом, неожиданно, возникает какая-то проблема большая. Во что ты упираешься? Дальше ты идти или не можешь, или сил нет, или денег, или еще чего-то. Проблема возникает на твоем пути достижения цели, которую ты себе поставил. Ты можешь не обратить внимания на этот момент в своей жизни. Чему нас учит коммунистическая партия? Да? Для большевиков нет преград никаких. Да? Никаких. Если вы встретили проблему, вы обязаны, должны приложить максимальное количество усилий для того, чтобы ее преодолеть и двигаться в том же направлении. Это факт. Значит, на моем, да, если Если таких проблем не возникает, если у вас все хорошо, все в порядке, я это называю зеленым коридором. Как в таможне ты идешь по зеленому коридору, у тебя никаких проблем, проходишь мимо, все. Так, если же возникает вот такая ситуация, это называется желтый свет. Предупреждение. Остановись, подумай. Или притормози хотя бы, потому что ты приближаешься на большой скорости к какому-то перекрестку, где там зеленый, красный свет, светофоры, притормози. Ты уже видишь зеленый, желтый. Большевики нам говорят, не обращай внимания. Преодолевай. Что при этом дальше происходит? Ты преодолел. Едешь дальше, не сбавляя, может быть, скорости. Дальше у тебя вдруг ни с того ни с сего вообще на пустом месте. Так? Возникает еще одна проблема, которая гораздо сильнее и круче, чем первая. В частности, поэтому ты первую проблему можешь пропустить мимо глаз. Бывает так, что она не слишком велика. Вот. Ну и подумаешь, да, в конце концов, ну, деньги есть, заплатили, все, поехали дальше. Какая проблема? Вот. Но вторую проблему, которую я называю уже красным светом, преодолеть крайне сложно. Ты подъезжаешь к перекрестку. Ты подъезжаешь к перекрестку на большой скорости. Видишь красный свет, что ты делаешь? Ты пытаешься проскочить, да?
Красный.
На красной есть такие ли лихачи? Есть такие люди?
Джигиты только такие есть.
А? Кто?
Джигиты только такие есть.
Кто?
Джигиты.
А, джигиты, да. Джигиты только. Да. Но ты не сбрасываешь со счета, что там, навстречу тебе, такой же джигит едет. Вот, который тоже может наплевать на красный свет. И если ты проехал на красный, вот здесь риск колоссальный у тебя возникает. Ты можешь попасть исключительно в плохую ситуацию. Не говоря уже там о каком-нибудь больнице типа Склифосовского до ближайшего кладбища. Тебя могут просто снять с доски. Вот. Потому что это не находится в рамках представлений шлишит о твоей судьбе, вот тут я перехожу к мистике, да, о твоей судьбе на земле, о твоем предназначении здесь. Так? Тебя предупредили раз, тебя предупредили два, ну сколько можно. Вот. Иногда бывает, что ситуация там такова, что ну уже... Да, и тогда ты можешь пострадать сильно. Со мной такое дело было два раза, по крайней
знаки
мере.
Знаки на дорогах, вы говорили.
А?
Вы говорили сами, знаки на дороге вам.
Знаки на дороге, да. Это, и откройте сегодня. Есть люди, которые иногда читают кое-чего. Вот, откройте сегодня Google, и вы на запрос сделайте знаки на дорогах, и вам вывалится множество таких. Но там нет системы. Вот. Система простая, вот о которой я и говорю. Система простая. Это зеленый, желтый, красный. Причем не просто, а именно в тех ситуациях, когда все вроде хорошо. Вот это и есть сигналы. Теперь посмотрим на время. Час я уже треплюсь. Можно что? Что делать будем? Я сейчас закончу, только не буду двигаться дальше. Вот, значит, могу только сказать, что вот эта система, она проверена мной на себе саму. Она проверена мной на других людях, которых я наблюдаю, как они действуют и чем это кончается. Вот. И эта система, судя по всему, работает. А что еще, простите, нужно от хорошей гипотезы? Она должна работать в этом мире. Она проверяема, в отличие от многих других людей. Помните, я вначале сказал... Все гипотезы, все теории, которыми мы знакомимся обычно, мы требуют от нас веры. И это гипотеза. Веры не требует. Она требует только внимания. Посмотри сам, убедись в этом. Значит, если теперь, чтобы закончить с этим делом и не идти слишком далеко, у меня возникает то, что я сегодня пытаюсь сделать здесь, в этой области, можно как бы назвать моим методом. Через постижение к теории. Это называется. Существует два типа получения знания. Меня учил один человек, который теперь глубоко религиозный, а тогда он еще им не был. Вот. Он говорит, что существует знание, получение знания научное, вот как я перед этим рассказывал, через опыт, теорию, гипотезу и так далее. А существует еще и постижение. Это тоже способ получения знания, который был свойственен, как правило, пророкам. Так? Почему делается разница? Потому что, когда человек достигает такого уровня или удостаивается, да, этого уровня, уровня постижения, он приходит к какому-то убеждению, знанию, гипотезе, теории внезапно, не делая перед этим вот таких вот постепенных шагов, которые приняты в науке. И тогда, давно это было, я с ним спорил очень, мол, так не бывает. Потом на собственном примере, на собственной жизни убедился в том, что да, такой способ существует, он эффективен. Другое дело, что получив такое знание, ты имеешь возможность и обязан его проверить. Не просто ты получил... Да ну что ты, елки зеленые. Не, ты не просто получил это знание, а потом идешь на ступени храма и начинаешь вещать. Нет, ты получил это знание, так проверь его. Ты его получил даром, в качестве, так сказать, дара Творца, не знаю, кого там, Шиши. Так, а? Осенило, да. Вот тогда, вот это вот эти вот слова. Больших усилий ты, может быть, и прилагал к этому, сосредотачиваясь на проблеме. Это да, это было. Так сказать, это просто так, с неба не валится. Ты должен долго думать, сосредоточенно в этом направлении, периодически, многократно, стократно возвращаясь к этому вопросу. И в конце концов, что самое удивительное, иногда получается. Вот, да.
Случайно.
А?
Случайно.
Это не случай. Вот клянусь, вот последний раз, две секунды, две минуты займу, последний раз, а вот когда я в рамках того, что я гравитационными этими делами занимался, да, сейчас вот я уже третью книжку отдал, да, оказалось, что проблема магнетизма – это суперпроблема. Проблема гравитации по сравнению с проблемой магнетизма стоит гораздо ниже, она проще понимаема. А почему работает, почему существует и притягивает постоянный магнит, вы не найдете этого нигде. Я этого не знаю, сразу говорю. Вот. И только в результате сильнейшего напряжения воли совсем недавно удалось чуть-чуть по этому направлению продвинуться. Именно я сейчас многое уже в своей жизни ставлю на вот этот вопрос постижения. Дадут, если будешь сильно просить и сосредотачиваться, дадут. Но после этого будь любезен, проверь. Поэтому основной принцип здесь, который... Проверь. Как говорил...
чем проблема, вы не понимаете магнетизм?
Если вы понимаете, вы мне потом расскажете. Никто не понимает. Вот, значит, основной принцип это... Ну, в общем, как еще говоря, доверяй, проверяй. Вот. Проверять совершенно необходимо. Поэтому следует идти. Заканчиваю. Следует идти мне. Кто хочет, может присоединиться. По пути создания системы индивидуального спасения. Так же, как при борьбе, не при борьбе, а при предсказании землетрясения. Не нужно пытаться сделать государственную систему. Система индивидуального спасения, это да. Точно так же и здесь. Значит, нужно просто руководствоваться максимально достоверной гипотезой. Если вы в состоянии ее проверить, работайте каждый день, присматривайтесь, проверяйте. Если вдруг возникла такая ситуация, когда у вас все в порядке, и вдруг бац, что-то, да, которого вы не ждали даже, на ровном месте. Вот тут в этот момент остановись и подумай, а не следует ли тебе, не знак ли это тебе, не следует ли тебе, не туда ли ты направился. Может быть, чуть-чуть отклонился, может быть, а может быть, сильно. Туда ли ты идешь? Да? Остановись, подумай. Может быть, есть обходный путь какой-то и так далее. Вот. Значит, ну и все.
Спасибо. Садись на стул. Коллеги, что себе представил эту беседу в виде диалога между Сашей и Ирой?
Нет, конечно.
Что?
Это монолог Саши.
Диалог твой.
Это не диалог. Диалог был бы, если бы его
пришел. Я представил себе диалог.
А, ты представил?
Я спросил, кто бы из вас представил себе диалог твой с Иовом?
Нет. Это чистый монолог.
Ладно. Вопрос. Пожалуйста.
Вопрос.
Вот тебе принцип развития.
Не извинишь, конечно, мои.
Извиняем заранее.
Глупые вопросы.
Да. Глупые вопросы. Нет глупых вопросов. Есть глупые ответы.
Какой вопрос, такой ответ.
Вот смотри, что Всевышний знает цель существования
народа,
того, что существует. Чего?
Мира.
Мира.
В частности, нашего земного мира.
А его, естественно, не знает.
Естественно, он внутри системы.
Если Всевышний создал этот мир, то возможно, что он знает, зачем он его создал.
Ну, наверняка.
Хотя бывает, так сказать, создал между делом, ну, все получилось и получилось.
Нет, нет.
И судя по тому, как этот мир существует, очень можно заподозрить, что это, так сказать, побочный результат.
Ну, в принципе, Леня, тут любое мнение. Я не настаиваю. Пойми одну вещь. Я не настаиваю в том смысле, что я не заставляю каждого здесь присутствующего, да, встать на мою точку зрения. Как говорит обычно Анатолий говорит, каждый имеет право на свое.
Так вот, а знаете, Всевышний цель существования человека?
Да, я же сказал.
А какая?
Цель существования человека, да, это переход к следующему этапу существования разумной жизни.
А, то есть сейчас это вместилище разумной жизни, сейчас в голове человека.
Да.
Потом она перейдет вот к тем биомагнеты и так далее.
Не био, а электрический. И, да. Да.
Тогда зачем вообще ему все это морока? Хорошо, следующий этап будет эти самые био, как ты их назвал.
Ну,
эти самые существа.
Да.
Зачем вообще ему все эти хлопоты?
Понятно. Ответ можно?
Ну, конечно, я думаю.
Да, ждешь. Сейчас дождешься. Ответ такой. что ответ есть? Такой. Да простит мне Везувий, но Всевышний в моем понимании это Шлишит. Шлишит возникла здесь в результате процессов человека. Кроманьонцы возникли здесь в результате процессов, которых мы сегодня не до конца понимаем. Но они возникли. И единственный субъект, что ли, потому что он разумный, который с нами вот так вот взаимодействует на расстоянии вытянутой руки, это Шлишит. Никакого Всевышнего в понимании, который ты туда вкладываешь, не существует. Создавал ли Всевышний мир? Были ли там эти бегемоты? Какие катастрофы до этого были на Земле? Это еще дело будущих поколений. Более того, я тебе скажу, чтобы тебя успокоить. Дело в том, что основная часть знания, знаний вообще об окружающем мире, человечеству не будет доступна до тех пор, пока оно будет находиться в состоянии био. Не будет, потому что в этом состоянии дай что-нибудь не то, и все уничтожит. Сами мы знаем прекрасно, что первое и почти что всегда последнее, что делают из новых изобретений, это оружие. Химическое, бактериологическое, атомное. И уже потом,
дороже продать.
И уже потом, как говорится, побочный выход военно-промышленного комплекса в виде телевизоров КВН идет населению. Вот. До тех пор, пока человек, пока на Земле господствует раса биолюдей с этими раз, два, три основными, она не получит никакого нового знания о мире. Но когда
она, это кто?
Наша цивилизация, пятая.
Наша пятая?
Да,
наша. Она не получит знания о себе.
Она не получит знания ни о себе, ни о новых источниках энергии, которые сейчас интенсивно ищут и пока что не находят, и вряд ли найдут. Вот, не дадут просто. Не в... Если цель, Ларис, мне трудно, я тебе точно говорю, я сейчас уже просто вынужден сказать, да. Ты знаешь, какие у него вопросы, как трудно отвечать. Если новое знание может быть только тогда получено цивилизации, когда она вышла на уровень, когда нет возможности самоуничтожения.
Когда им приходит время.
Не просто время, не время.
Но я не получу ответ. Зачем вообще все эти хлопоты со знаниями?
Ты же знаешь, что это не дано понять.
Или ответ, не знаю.
Нет, человеку не дано понять.
Бог не понимает,
почему
не знает. Кто человек? В смысле, Саша сейчас?
Нет,
вот человек хочет. Человеку не дано понять.
Никакому человеку не дано понять.
Значит, Саше не дано понять.
Ни тебе, ни
мне. Мне понятно, что не дано. Я знаю, что мне не дано.
Останови этот процесс, а? Леня, у тебя еще есть вопрос. Леня, не отвлекайся. Леня, можно понять.
Ну да.
Я сказал. Моя точка зрения.
Твоя, конечно.
Да, моя точка зрения такая, что понять можно. Зачем это? Потому что Земля как объект является колыбелью, только не человечества, а колыбелью цивилизаций, которые проходят через этап биочеловека. Они потом становятся электрохимическими, и уже этот тип человека, существа в состоянии расширяться сколь угодно и осваивать какие угодно источники энергии, у него нет вот этих трех факторов.
Да я все понял, не понял, зачем?
Ну, ты вначале говорил, что это цивилизация.
Я понял. что эти самые кремлевцы могли только палками воевать, следующие могли воевать ружьями. Все понятно. Я спрашиваю, зачем создателю все эти хлопоты?
Создателя нет. Говорят,
что тебе это не
создателя
не
нет.
Да. Это эволюция. Хорошо.
А, просто понятно.
Это эволюция
микробы, которые...
Это эволюция материи. Пример могу дать.
Нет, это мне понятно.
Это понятно.
Эволюция случайно возникшая и дальше живет. Понятно, да. Принимаю.
Другое дело, что сегодня не все этапы эволюции нам, грешным, известны и понятны. Вот этот этап перехода к кроманьонцам, он был непонятен.
Это нюансы. Ты мне сказал, что это возникло.
Эволюция
и больше ничего. Да, она ей живет сама по себе, я в ней попутчик и ладно. Понятно.
Временный попутчик.
Время, которое мне отпущено, только есть.
Время, которое у нас есть.
Вот я оговорился, помнишь тогда.
Не сбивайте закон, человека, но...
Вот тот закон, который ты рассказывал нам полтора часа, дан был еще не Адаму, а еще египтянам.
Я плохо сказал. Мы обсуждали вопрос о личной ответственности. Перед этим.
Я оговорился и принимаю.
Вопрос о личной ответственности. Египтяне уже имели это представление о личной ответственности. И это известно. Читайте книгу мертвых.
Хорошо. Я только это спросил. Может быть, это все оговорка.
А тебе?
Тебе-то там другое немножко. Ну, чуть-чуть.
Теперь еще я скажу.
Но суть примерно та же самая.
Тибетская книга мертвых.
Я говорю о египетской книге мертвых.
Ну, здесь такая же египетская.
Тихонько, коллеги, иначе мы не уйдем.
Он еще не кончил.
Коллеги, мы на свою голову настаивали, чтобы это записывал.
Саша, ну французская академия наук, когда стали подавать о личных двигателях, наступил момент, сказал, не принимаю.
Правильно.
Поэтому вот такой вопрос, зачем Бог создал? Все мы знаем, что на него ответа невозможно дать. Если есть Бог,
если есть Бог, то ответ на него невозможен.
Продолжай. Хорошо. Так, тихонько, прекращаем.
Валяй дальше.
Значит, я, может быть, неправильно понял, поправь меня, пожалуйста. Человек порочен, ты сказал,
А что, ты сомневаешься?
Не-не-не, позвольте мне закончить. Потому что таков был исходный возможный результат создания его. Или я неправильно понял?
Ничего подобного не говорю.
Хорошо, значит, я неправильно
понял. Ты,
в общем-то, сказал. Нет. Правильно, кстати, сказал.
Нет.
Человек порочен в силу того, как он создан.
Как он создан?
Я понял так, что это был единственно возможный результат.
Нет, единственно возможный результат создания электрохимического, единственный возможный способ создания электрохимического человека только через человеческую цивилизацию.
Да откуда тебе это знать?
Потому что их до сих пор нет, раз. И потому что человечество...
Может, они и не нужны. Это ты предполагаешь, что они будут созданы?
Потом дискуссию спрашивай.
Вопрос.
Значит, предполагаю, он открывает Google, и ты их увидишь.
Хорошо,
живых.
Что последний вопрос. Давай. Пропускаю, вопрос последний. Те знания, которые пророки получали
от Бога,
от Всевышнего.
Ясновидящие.
Да.
Они систематические или... Случайные, пусть будет так. Понимаешь?
Нет, не понимаю.
Скажу по-другому. Знания, которые во сне приходили или еще иным способом, случайно возникали в голове у пророка.
Возникали, не знаю.
Возникали.
Случайно не говорил. Да.
С его точки зрения.
Он случайно. Спрашивает, случайно да. Это или
нет,
прежде
цивилизации?
Задай вопрос правильно.
Вопрос я задаю правильно. Знания... которые пророк получал от Бога и передавал людям.
Да. Объяснялось исторической ситуации.
Они систематические у него знания. Или эпизодические.
Что это означает систематические?
не связанный с этим моментом, а вообще.
Нет.
Подожди, но... Он же спрашивает. Он спрашивает.
У вас будет вопрос, да?
Я вам помочь.
Ничего, я пока вроде без посторонней помощи обхожу.
Вам помочь или не мешать?
Вам помочь или не мешать?
Твой вопрос совершенно справедливый только в том случае, если докладчик признает существование его. Если докладчик не признает, то вопрос...
Его это вопрос.
Не вопроса.
Существование того, его.
Кто пророку давал эту мысль.
Об этом нет речи.
Об этом нет речи,
кто давал.
Все сразу.
Ты спрашиваешь об этих знаниях, сведениях, которые получали пророки. Каковы эти знания? Систематические они или...
Хорошо, сформулирую. Говорят, что Менделееву во сне приснилась его сестра.
Говорят.
Это значит, вроде бы ему, так сказать, может быть, дано от Бога, но как результат того, что он об этом думал.
Да.
Несомненно.
Того, что да. Он знал.
Понятно это.
Да.
Так вот, такая же система и других пророков.
Отвечаю. То, что тебе известно о Менделееве, известно прямо от него. Это он сам это говорил. Если бы сегодня или вчера был жив пророк Ишаягу, ты мог бы ему этот вопрос задать.
Но потому, какие у них были видения, все касались конкретной ситуации. У всех пророков
видения
были связаны с тем, как улучшить положение, как вернуться
домой,
как бороться с пророком.
Зачем? Это вот зачем мои мнения? А я спрашиваю. Понял, спасибо.
Спасибо.
Управляйте процессом, лейтенант.
Пожалуйста, Миша.
Уважаемый доктор Миша.
Ну.
Почему я так?
Пожалуйста, без хамства, пожалуйста.
Потому что кто-то пытается радиофизику объяснить, что такое магнетизм. Я слышал такие разговоры сзади.
Ну ничего, я не буду вам обидеть.
Значит, вопрос такой. Ты неоднократно говоришь, что прежде чем о чем-то рассуждать, надо договориться об исходных терминах.
Да, терминология.
Вот меня интересует одно. Признаешь ли ты, что мир безграничен во времени и пространстве?
Признаю.
Если признаешь, то дальше можно строить любые теории.
Признаю.
И возникновение биоорганизма.
Признаю.
И последующее возникновение электрохимических, как ты говоришь, и происхождение черного облака, как многие из нас считали. В принципе,
может быть, бесконечен.
Более того, я могу даже рассказать, почему это так.
Это ваше мнение, потом скажете.
Я могу рассказать, почему.
Доказать
это невозможно пока на данный момент.
Секундочку, наука без силы. Мы начинаем задавать фундаментальные вопросы, которые грозят тем, что мы отсюда не уйдем.
Ну, может, никуда и не надо ходить.
Как бы сказал нас
закон. Может быть, вы с никакой компанией умеете за счастье.
Кто торопится, как говорится, может идти.
Вы сейчас не обратили внимания, извините. Вот человек ставит вопрос, слушая нашу беседу. Мир бесконечен или безграничен? А это совершенно разные понятия.
Конечно.
Нет.
Бесконечен это во времени, а безграничен в пространстве.
Ну для простого человека это.
Нет, есть и другое толкование.
Управляйте процессом.
Бесконечность радиальная, а есть вот шар, он бесконечен.
По-моему, совершенно четко.
Ясно сказал, да? Во времени и в пространстве.
Так,
признаю.
Сейчас. Я вижу все, ну что вы
там? Он все видит. Сверху. Он все видит.
Так.
Вы понимаете, насколько мои доклады лучше, чем Сашины?
Конечно.
Просто не задает.
Конечно. А я что? Слушай, Леня, я делаю, что могу. Ну какие ко мне... Я делаю, что могу.
Раня, давай.
Саша, со всего, что вы сказали...
Сейчас выйдем.
Мне нравится ваша самокритичность. Из всего того, что я тут несу, как вы сказали, потрясающе. Это самокритика.
Там открыто, девушка.
Но проясните мне, пожалуйста, по поводу цивилизации. Вот вы сказали, первые романтики. А третья – это какая-то шиши. Как она называется, эта третья? И что вы имеете в виду? Валадика Майтрея или кто-то другой, который сейчас...
Чего?
Вот ты много пропускаешь.
А ты, пожалуйста, мне не мешай.
Выскакивай. Так, сейчас женщины сейчас разберутся. Да?
Скажите мне про третью цивилизацию. Что это?
О, это надолго.
Как она в вашем понятии называется? Скажите.
Это будет тема. Шиши. Еще одного доклада.
А название есть какое-то?
Кто дает название?
Ученый-исследователь
дает. Кто дает название?
Я вас хочу спросить.
Я и отвечаю. Шиши. Вам нужно название? Пожалуйста.
А вторая тогда какая?
Вторая.
Шини?
Вторая.
А первая кроманьонцы, вы сказали.
Первая кроманьонцы.
А вторая?
Вторая цивилизация состояла из тех же кроманьонцев, достаточно продвинутых, до нашего примерно уровня.
До нашего уровня
они уже знали атомную структуру вещества и так далее. Сегодняшний уровень, примерно 20-й, примерно, вот, и кончилось это тем, что возникла война, и вторая цивилизация.
В каком году?
Это приблизительно...
30 тысяч, 45.
Больше.
Приблизительно 25 тысяч лет назад. Тысяч.
Отсюда.
Ну, поскольку мы тут плюс-минус 2000 лет Рождества Христова, то это не имеет значения.
А вот еще упомянули, вы сказали, пятая цивилизация.
Это мы.
А пятая что это будет?
Что?
Пятая, как она будет называться? Это Владыка Майтрея?
Она будет называться Рая.
Как она будет называться, ее назовут историки нашего времени, наших 6000 лет. Я тебе могу сказать, чтобы тебя успокоить.
Да.
На основании моих скромных знаний о Торе,
да,
она, скорее всего, будет называться «Эпоха до Машиаха».
До Машиаха. До Машиаха.
Да. Потому что закончится она с приходом Машиаха.
А когда он придет, как мы это
увидим?
Тебе дожить надо еще сначала, чтобы такие вопросы...
Да, вот все уже говорят, пришел Машиах, везде уже мешают. Он уже на приходе религиозный.
Ты давай, держись в рамках. Держись в рамках.
Так, тихонько. Все, садитесь. Да, спасибо.
Добрый день, Александр, меня зовут.
Меня тоже.
Два вопроса. Первый вопрос. Судьба и право выбора. Если есть судьба, и Всевышний нам дал Пхеру на право выбора, вы, да, знаете, написано в Писании? Я хочу что сказать. То, что не произошло, быть не может. Вы со мной согласны? Если человек еще не сделал право выбора, как может писаться судьба?
Я сразу сказал «нет».
Как? Почему?
То, что не произошло, могло произойти.
Но не произошло. Значит, быть оно не может.
Его нет.
Значит, давайте так. Люди, которые меня здесь знают, они знают, что я крайне отрицательно отношусь к схоластике.
Что такое схоластика?
Что такое схоластика? Это оперирование неопределенными терминами, неопределенной терминологией. И когда вы вот последнюю фразу сказали, это схоластическое, ее понять невозможно.
Понять невозможно,
да.
Правильно. Парадокс там образуется.
Да никакого парадокса, это просто неправильная формулировка мысли. Больше
еще ничего. У меня вопрос. Мы в каком времени живем? Я вам объясню, что я...
В настоящем.
А вы это откуда? Вы можете сделать это на формулу доказательства?
Я не математик.
Будущее есть?
Я не математик.
Более того,
я не люблю математику.
Есть будущее? Значит, мы уже можем находиться в аварии. Теоретически, если будущее есть, значит, мы уже не в настоящем.
Вот это и называется схоластика. Вот то, чем вы занимаетесь.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, что вы занимаетесь схоластикой.
Что такое схоластика?
У нас есть три времени, да?
Три времени.
Прошедшее.
А, вот Саша в ответ.
Будущее. А настоящее – это мгновение между прошлым.
Именно миг называется жизнь.
Между прошлым и будущим.
Настоящее, вот вы когда говорите, то ваше следующее слово находится в настоящем, а предыдущее в прошлом.
Но если
а то, которое вы не сказали, еще в будущем.
Если я его не сказал, оно теоретически, но не на практике.
Да, вы могли потом в процессе разговора
изменить
другое слово. Так мы и живем.
Значит, вы понимаете вопрос, да?
Конечно. То есть поэтому я вам отвечаю.
Мы живем
в мгновении.
Переходим из прошлого в будущее.
Да.
И вот этот переход, мгновение этого перехода, да, это
мы
есть настоящее.
Мы или жили, или будем жить.
Значит,
мы не живем.
Настоящее это просто мгновение. Это математическое понятие, которое в жизни мы его начинаем трактовать как растяженное во времени. Но его на самом деле.
Я просто понимаю, так, если вы говорите, что есть будущее,
да.
То, как я понимаю, вот если у нас настоящее, каждая секунда прошедшего времени оно открывает.
Потому что вы перешли правильно. Да? Вот Саша говорит, что будущее хреновое, потому что нас заменят.
Нет, почему мы уехали? Нет, нас заменят, но я этого не говорил, что хреновое.
Для нас хреново, нас же не знает. Будут другие.
Наоборот. Живые позавидуют мертвым. Поэтому для тебя, когда тебя там не будет, у тебя будет счастье.
А что, меня уже нет?
Ну, конечно.
Это цыгане так делают. Как человек умер, они празднуют.
Мы
настоящие только мгновение. Если мы подходим к этой точке зрения математически, это мгновение.
Фактически.
Если мы переходим, да, но если мы...
Потому что если будущее, получается, мы уже тогда в прошлом живем.
Время. В прошлом мы жили. Живете в настоящем.
Нет, но вы, если
это не знаете,
устройство как идет время и пространство,
началось.
Будущее может тянуться еще тысячелетиями, но настоящее это мгновение между ними.
Это переход.
Вы себе представляете? Сейчас. Вы себе представляете два конуса?
Да.
Теперь соедините их вершинками. Mm-hmm. Вот эта точка и есть настоящая.
Если вход. Ну, красивую математику.
Но человеку в силу инерционности его жизни, инерционности его мышления, он предпочитает считать настоящим то, где он живет. Вот это настоящее.
Жизнь.
Да, вот это и есть жизнь настоящая.
Как бы ниточка соединяющая.
Нет, я понимаю, просто моя вот теория, если, допустим, это нам сказали, да? Но, понимаете, если есть будущее...
Ваше представление.
Да, ну представление, понимание, да, насколько я вот прочитал по поводу физики, магнетизма, пространства. И вот
он
по
задал
поводу...
вопрос, он похож на...
Извиняюсь, конечно, я вот с человеком не согласен по поводу
выступите
бесконечности.
У нас будет следующий
вопрос.
Мы перейдем к дискуссии.
Бесконечность не бесконечная, а переходящая.
Хорошо.
Так же, как мы ионосфера, атмосфера
пожалуйста.
И размер.
У меня один вопрос такой.
Спасибо.
Значит, вообще...
Ко мне вопрос?
Говорят, что да.
Ты вернись. Ты с вопросом?
Я с вопросом.
Кстати, чтобы все слушали.
Чтобы все вопрос такой. Значит, на сегодняшний день уже известно, что наше несовершенное биологическое существо дает триллионы связей. Триллионы.
Связи с чем еще?
Вот возможных связей. Мозгу?
Мозгу.
За счет того, что вот эти маленькие частички, казалось бы, у нас есть, так вот, они отдают огромнейшее разнообразие связей, которые, в принципе, нельзя достичь механическим способом, электромеханическим. Тогда я задаю вопрос, почему мы считаем, что электромеханический способ будет лучше, чем то, что сделано Творцом?
Ответ готов. Значит, прежде всего, я не применял термина электромеханический.
все равно таким образом.
Это не все равно.
Когда мы говорим электроника, когда мы говорим...
Когда вы говорите...
Когда мы
я
говорим...
не знаю, что вы имеете в виду. А когда я говорю электрический, электронный, да, я совершенно точно понимаю, что это электронный мозг. Электронный мозг.
Ну, пожалуйста. Да?
Значит, сегодня, сегодня нет никаких препятствий. Сегодня уже у науки нет никаких, что будет завтра, вообще представить себе трудно, к созданию устройств вот такого типа, о котором ты говоришь. Уже 35 лет тому назад, когда я начал этой проблемой заниматься, один мой знакомый математик занялся этим вопросом, Сережа Михайлов, вот, он сейчас в Америке, вот, и мы тогда с ним выяснили, что ограничений нет, они только технологические. Сегодня, сегодня электроника, вы знаете, эти микропроцессоры и прочие дела, вышел на уровень соизмеримый с нейронной организацией мозга. Значит, да? Все?
Я не соглашусь по одной причине.
Это пожалуйста.
Что количество любых программ ограничивается, количеством единичных ячеек памяти.
Нет. Вот это, вот это глубокое заблуждение, и на этом надо сразу. И на этом надо сразу прекратить. Это глубокое заблуждение. Оно не ограничивается количеством ячеек памяти. Оно ограничивается количеством связей между ячейками памяти.
Правильно. Так? Правильно. Но количество связей зависит от количества ячеек.
Не зависит, потому что если вы возьмете нейрон обычный, простой, не какой-то там продвинутый, если возьмете обычный нейрон, так как единицу, так, то память у нейронной сети определяется не количеством нейронов вовсе, а количеством связей между отростками нейронов, большим аксонов и дендритов, вот, и никакого отношения к количеству собственно нейронов это не имеет, потому что со временем, когда мозг начинает запоминать все больше и большее количество информации, нейроны растут, да и дендриты растут и устанавливают связи с другими большим количеством. Это зависит от количества и не только от количества, а еще и от структуры этих контактов. Но в свое время у меня есть статья. Ну, меня не слушают. Ну,
что такое дендрит?
Отростки нервной клетки.
Отростки нейронов.
Что за этим идет следующее, значит, твою это самое. Да?
Вот, вот, это часть матершины.
Так, коллеги,
ну, так значит, нельзя.
Мы сейчас настолько далеко ушли
от Иова.
От Иова?
Это встретит цивилизацию.
Он первый.
Я согласен.
Он первый начал.
Раздразнил.
У вас вопросы? Вопрос.
Еще?
Еще вопрос.
Сейчас мы, вот это последний кем, вопрос больше
в плане.
Что?
Кем, чем, вот, мы можем являться, вот допустим,
Всевышний. Я не слышу ничего.
Всевышний. Мы можем являться мыслью. Вот да, я объясню.
Чего?
Мыслью. Вы думаете, нейрон. Вот да, объясню вам. Вот я думаю, мысль, если на мысль смотреть со стороны, да, она пролетает за доли секунды. Но
у меня вопрос.
Объясню,
у меня вопрос.
Объем.
У меня вопрос. Что такое мысль?
Что-то неуловимое.
Что вы имеете в виду, говоря слово мысль?
Это информация.
Все? Информация – это информация, она не материальна.
А почему не материальна?
Это уже другой вопрос.
Объем, допустим, мысль пролетает, но в нее...
Мысль никуда не пролетает.
Не, объем
информации. Когда вы говорите слово «мысль», когда вы говорите слово «мысль», да, только не обижайтесь.
Я не обижаюсь.
Да, как и я. Да? Вы не понимаете, что вы говорите. Вы просто не понимаете. И вы не один, и вы не один единственный. Никто не понимает.
Вопрос недосложный. Объем. Мысль пролетела.
за секунду, если мы ее
смотрим. Но мысль не может пролететь.
Ну хорошо, объясняю.
Если мысль материальна, а все материальное имеет массу, значит, чем больше у человека роится мысли, тем тяжелее у него голова, и он уже должен быть.
Они могут так мало действовать, что это не играет роль.
Значит, вот тебе пример.
Не надо. Я не думаю, что имеет. Но Дизгин так утверждает.
Это другое дело. Я не говорю, кто там.
То, что получается.
Я говорю, вот тебе пример. Фотон.
Как ты думаешь?
А чем ты думаешь?
Коллеги, прекращаем сегодня.
По-моему, я вызвал злых духов.
Коллеги,
своим докладом.
Мы завершаем сегодняшнее заседание. Несмотря на то, что я уже не хочу никого переставать. Сейчас, нет. Значит, мы настолько оторвались от источника, что мы завели себя
тупик.
Ну, можно сказать. Болото.
Нет, бомба.
Болото тоже.
Уже
бомба. Для общего развития это полезно, для изучения Танаха это нет. Значит, идеи, которые излагал Саша, имеют право на жизнь, как и любые другие. Он стройно выстроил, и хорошо. Но это не совсем по тематике. Вот первая его часть еще относилась к его.
Первый целиком.
Да, а вторая уже нет. Это как бы развитие. Он так увидел. Спасибо, потому что растревожил он наш улей полностью.
Да, это ему удалось.
С чем нет, Саша, с ним?
Я сказал, Значит, следующий у нас докладчик, если он...